国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Ван И. Стороны должны в полном объеме исполнять резолюции Совбеза ООН по проблеме Корейского полуострова. Главная тема нашего выпуска. Си Цзиньпин подчеркнул важность финансовой безопасности. Президент России Владимир Путин встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу. Город Манчжоули намерен стать самым любимым городом россиян в Китае. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
Сегодня в фокусе внимания мы поговорим о высказываниях разных сторон по вопросу Корейского полуострова. Министр иностранных дел Китая Ван И на совместной с заместителем канцлера Германии министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в немецкой столице заявил, что стороны должны всесторонне и в полном объеме исполнять резолюции Совбеза ООН по проблеме Корейского полуострова. Ван И отметил, что последние дни на Корейском полуострове не произошли никакие серьезные события, способные вызвать всеобщую обеспокоенность. То, что ничто не нарушило спокойствие на полуострове, прежде всего было благом для северных и южных жителей полуострова, а также надеждой всех миролюбивых стран. Это положение вещей является результатом совместных усилий и сдержанности соответствующих сторон. Также нужно отметить, что относительная стабильность на полуострове крайне хрупкая и в любое время может измениться. Китай призывает стороны не предпринимать никаких дальнейших действий, обостряющих противоречия, сказал глава МИД КНР. Ван И заявил, что первостепенным является поощрение скорейшего возвращения ядерной проблемы на Корейском полуострове в русло мирных переговоров. Китай неизменно преследует цель по реализации денуклеаризации Корейского полуострова и созданию мирного механизма Корейского полуострова. Китай намерен продолжить играть конструктивную роль для достижения этих целей, подчеркнул Ван И. Одновременно Китай серьезно обеспокоен размещением системы ПРО в Республике Корея. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ган Шуан на пресс-конференции. Размещение этой системы нарушит стратегический баланс в регионе и приведет к эскалации напряженности на Корейском полуострове и не поможет денуклеаризации Корейского полуострова, а также не будет способствовать сохранению мира и стабильности в данном регионе, отметил Ган Шуан, добавив, что это серьезно нанесет ущерб интересам стратегической безопасности Китая. В Москве озабочены деградацией обстановки на Корейском полуострове, но считают неприемлемым силовой вариант развития ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на 6-й международной конференции по безопасности в Москве. Серьезную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерной программы, но также и с непропорциональным наращиванием под предлогом северокорейской угрозы военной активности США и их союзников в регионе. Крайне дестабилизирующим фактором остается форсированное размещение на юге полуострова американских комплексов системы ПРО, заявил Сергей Лавров. Он вновь подтвердил приверженность России всем резолюциям Совбеза ООН. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на конференции, отметил, что Корейский полуостров оказался на грани войны из-за того, что стороны конфликта провоцируются извне. Нельзя также недооценивать проблему Корейского полуострова, где стороны, провоцируемые извне, фактически оказались на грани войны, сказал Николай Патрушев. Министерство обороны Республики Корея в среду сообщило, что часть оборудования американского комплекса ПРО была размещена в уезде Сонджу провинции Кенсан-Пукто. Между полицейскими Республики Корея, которые перекрыли дороги, и людьми, выступающими против размещения данной системы, вспыхнули конфликты. Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что южнокорейская и американская стороны приняли решение в приоритетном порядке разместить боеспособные части системы и тем самым обеспечить боеготовность данной ПРО. Армия Республики Корея планирует в этом году привести систему в полную боеготовность, а соответствующие процедуры, связанные с оценкой влияния на окружающую среду и строительством соответствующих объектов, в дальнейшем будут проводиться согласно графику. Представитель МИД КНДР 26 апреля резко осудил намерение США провести заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, заявив, что активное проталкивание США применения новых санкций в отношении КНДР является отражением пословицы «Вор кричит, держи вора». Об этом 26 апреля сообщило агентство ЦТАК. Он заявил, что США, пользуясь своим председательством в Совбезе ООН, в этом месяце планирует на текущей неделе провести заседание по вопросу денуклеаризации КНДР. США, с одной стороны, распространяются об угрозе со стороны КНДР, а с другой размещают на Корейском полуострове крупные ядерные стратегические ресурсы. Совместно с Республикой Корея проводят до настоящего времени самые масштабные совместные учения, подталкивая ситуацию на полуострове на грань ядерной войны.
А сейчас информационный выпуск. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал принять конкретные меры для обеспечения финансовой безопасности в Китае. Си Цзиньпин сделал такое заявление 25 апреля на заседании членов Политбюро ЦК КПК. Финансовая стабильность является важной частью национальной безопасности и ключом к стабильному и здоровому развитию экономики, сказал он. Финансовая жизнеспособность приведет к экономической жизнеспособности, в то время как финансовая стабильность представляет огромную важность для экономической стабильности, отметил председатель КНР. 26 апреля президент России Владимир Путин встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК Ли Чжаншу в Кремле. Путин попросил Ли Чжаншу передать искренний привет председателю Си Цзиньпину. Сегодня на высшем уровне между Россией и Китаем осуществляются тесные контакты. Стороны непрерывно расширяют сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также сотрудничество на уровне регионов, сказал президент. Китай и Россия также осуществляют эффективную координацию в международных делах. Путин выразил надежду на визит в Китай и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в мае на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Ли Чжаншу, в свою очередь, передал теплый привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. Стороны не изменят курс на укрепление и расширение двусторонних отношений. Цели совместного развития останутся прежними. Стороны не изменят идеи защиты справедливости и мира во всем мире, сказал он. В тот же день Ли Чжаншу также провел переговоры с главой кремлевской администрации Антоном Вайно и представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Стороны обсудили вопросы расширения двухсторонних обменов, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе совместной с заместителем канцлера Германии, министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в немецкой столице заявил, что саммит лидеров стран группы 20 в Гамбурге можно назвать продолжением и развитием саммита в Ханчжоу. Китай является предыдущим председателем группы 20 и всесторонним стратегическим партнером Германии, сказал Ван И. Китай непременно окажет всемирную поддержку для успешного проведения саммита в Гамбурге, будет всесторонне усиливать китайско-германское сотрудничество по делам группы 20. В первом квартале этого года товарооборот между провинцией Хэйлунцзян и Россией составил 2 миллиарда 670 миллионов долларов, увеличившись на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 12,5% пункта больше, чем средний уровень роста товарооборота между Китаем и Россией в первом квартале 2017 года. Хэйлунцзян непрерывно углубляет практическое сотрудничество с Россией в рамках продвижения инициативы экономического пояса «Шелкового пути». Напомним, четвертая китайско-российская ярмарка пройдет в Харбине. Кроме того, в провинции состоится ряд двусторонних мероприятий. Все это будет содействовать продвижению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. «Наша цель – стать самым любимым городом россиян в Китае», заявил 26 апреля заместитель мэра города Манчжоули, автономный район Внутренняя Монголия, Гао Вэньхэ. Такие слова прозвучали на пресс-конференции, посвященной строительству образцово-показательного туристического района государственного значения в Китае. Манчжоули является не только самым крупным в Китае сухопутным контрольно-пропускным пунктом, но и туристическим городом. Он был внесен в список образцово-показательных туристических городов в октябре 2016 года. Город находится на границе трех стран – Китая, России и Монголии, и его нередко называют «окном Азии». Согласно официальным данным, в 2016 году город Манчжоули посетили 6 миллионов 820 тысяч туристов, в том числе почти 600 тысяч россиян. Это на 40,7% больше по сравнению с 2015 годом. С момента ввода в эксплуатацию грузового железнодорожного состава «Samsung» было перевезено груза на сумму 243 миллиона долларов. Напомним, первый состав «Samsung» отправился из китайского порта Далянь через контрольно-пропускной пункт Манчжоули в Калужскую область в ноябре 2016 года. Открытие этого маршрута ознаменовало старт международного логистического коридора Китай-Республика Корея-Россия. Запуск маршрута также послужит стимулом к укреплению торгово-экономического взаимодействия между китайской провинцией Ляонин и Россией. В настоящее время грузовой состав курсирует раз в неделю. Помимо грузового состава «Samsung», через порт Далянь проходит еще 6 маршрутов контейнерных транзитных перевозок, соединяющих страны Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности Китай, Японию и Южную Корею, с европейскими странами. Ведущий китайский провайдер телекоммуникационных услуг China Mobile 26 апреля объявила о намерении снизить стоимость роуминга в 64 странах и регионах вдоль одного пояса одного пути. С 1 мая стоимость звонков в роуминге для пользователей China Mobile в этих зонах упадет до 9 мао, это менее 15 центов американского доллара за минуту. Об этом на пресс-конференции сообщил ответственный за маркетинг руководитель China Mobile Бао Цзян И. Помимо этого, для пользователей также будет снижена стоимость мобильного интернета в 53 из 64 вышеупомянутых регионах. В различных странах и регионах будут доступны тарифные планы на безлимитный интернет по 30, 60 и 90 юаней за сутки. Мобильный оператор запустил программу на 2 месяца, отметил Бао Цзян И. Это будет способствовать привлечению инвестиций со стороны китайских предприятий, добавил он. Сахалинская область заинтересована в увеличении объемов товарооборота с Китаем и росте инвестиций, подчеркнул сенатор Сахалина Дмитрий Мезенцев. Как сообщает пресс-служба Сахалинской области, сахалинский сенатор Дмитрий Мезенцев недавно принял участие в переговорах с председателем ПК ВСНП Джан Дэцзяном. В ходе переговоров Дмитрий Мезенцев заявил, что для дальнейшего укрепления взаимодействия с Китаем необходимо в полной мере задействовать потенциал межрегионального сотрудничества. Считаю, что у Сахалинской области есть хорошие возможности для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений с Китаем, подчеркнул Дмитрий Мезенцев. Необходимо наращивать объемы двустороннего сотрудничества с Китаем по широкому перечню как традиционных, так и новых направлений, включая переработку рыбы и морепродуктов, бальнеологию и туризм, создание производств в лесной отрасли и в сельском хозяйстве. Китай входит в тройку основных торговых партнеров островного региона. За период с 2010 по 2014 год объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза. Кроме того, Китай в настоящее время является крупнейшим рынком для сахалинской морепродукции. В соседнюю страну также поставляются нефть, сжиженный природный газ, уголь и продовольственные товары.
Дорогие друзья, вы слушаете серию радиопрограмм «Что вы знаете об инициативе «Пояса и пути»?».
Сегодня мы поговорим о концепции сообщества с единой судьбой, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Впервые за пределами Китая формулировка «сообщество с единой судьбой» прозвучала в выступлении председателя 23 марта 2013 года в Московском институте международных отношений. Сегодня происходит процесс углубления взаимосвязей и взаимозависимости всех стран мира. Человечество живет в одной глобальной деревне, в одном и в том же времени и пространстве. Сталкиваются история и реальность. В результате создается сообщество с единой судьбой, сказал глава китайского государства. 28 сентября 2015 года, выступая на 70-й сессии Генассамблеи ООН, председатель КНР Си Цзиньпин призвал, цитата, «объединить усилия для создания сообщества с единой судьбой для всего человечества». Председатель Си подчеркнул необходимость, цитата, «установить партнерство, характеризующееся равноправием, консультацией и взаимной выгодой, сформировать систему безопасности, стремиться к перспективам, открытости, инновациям и инклюзивности, способствовать цивилизованным обменам, создавать экосистему, основываясь на уважении к природе». Выдвинутые Си Цзиньпином формулировки легли в основу дорожной карты, конечной целью которой является создание сообщества с единой судьбой. 18 января 2017 года в ходе встречи с председателем Генассамблеи ООН Питером Томпсоном и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем в Женеве председатель КНР Си Цзиньпин снова высказался за создание сообщества с единой судьбой. По его словам, цель выдвижения Китаем инициативы экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века «Один пояс, один путь» заключается именно в том, чтобы разделить с другими странами выгоды от развития и новые возможности, которые появляются в ходе реализации инициативы. 16 марта 2017 года председатель Си снова употребил похожую формулировку в ходе переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль-Саудом в Пекине в Доме народных собраний. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно со странами, расположенными вдоль пояса пути, в том числе со странами Ближнего Востока, углублять сотрудничество на основе взаимной связи и взаимного доступа и тем самым способствовать мирному развитию, создавать пояс и путь, чтобы совместно пользоваться новыми возможностями.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире текущие события. Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». 21 апреля в главном корпусе Казанского федерального университета состоялась церемония празднования по случаю десятилетия создания Института Конфуция при Казанском федеральном университете. Данный Институт Конфуция прикреплен к одному из старейших университетов России, и поэтому десятилетняя история его развития является уменьшенной версией развития всех институтов Конфуция в России. Одновременно с постоянным развитием институтов Конфуция, китайский язык и китайская культура полюбились все большему числу жителей России. Согласно неполной статистике, на данный момент в России 123 средних школы и около 200 университетов ведут уроки китайского языка. Количество учащихся составляет около 40 тысяч человек. В тот же день посол Китая в России Ли Хуэй и член Бюро Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комитета культуры, образования и национального вопроса Валиев, а также ректор Казанского федерального университета Гафуров посетили праздничную церемонию. В своей приветственной речи Гафуров заявил, что за те 10 лет, что существует Казанский федеральный университет, он активизировал популярность изучения китайского языка не только среди студентов, но и на территории всей республики, сформировал на территории республики сеткообразную систему преподавания китайского языка. Сейчас количество изучающихся в университете китайский язык превышает 1000 человек. Институт Конфуция также основал 9 филиалов в других университетах республики и проводит увлекательные занятия китайским языком в детских садах. Советник посланника отдела образования при посольстве Китая в России Джао Гуджин, который ранее занимал пост заместителя главы канцелярии Международного совета китайского языка, сообщил журналисту, что 10 лет назад канцелярия Международного совета китайского языка один за другим основала в России несколько институтов Конфуция, и одним из них стал Институт Конфуция при Казанском федеральном университете. Гафуров отметил, что Институт Конфуция пользуется большим вниманием в связи с крепнущими с каждым днем экономическими и политическими связями между Китаем и Россией. Институт Конфуция способен в полной мере играть роль моста и пояса, связывающего Китай и Россию. Только если в ходе сотрудничества местные жители смогут понимать китайский язык, знакомиться с китайской культурой, они смогут совместно создать прекрасное будущее. Институт Конфуция – это колыбель, которая воспитывает такие кадры. Десятилетняя история развития Института Конфуция при Казанском федеральном университете является уменьшенной версией развития всех институтов Конфуция в России. Ли Хуй говорит, что Китай и Россия основали на территории друг друга Институты Конфуция и Центры русского языка, и это является выдающейся демонстрацией углубления взаимного доверия, углубления гуманитарного обмена и сотрудничества. Институт Конфуция создает условия, предоставляет удобства для изучения жителями Китая и России языков друг друга для культурного обмена. Судя по тенденциям развития всесторонних отношений стратегического партнерского развития между Китаем и Россией, институты Конфуция уже стали посредниками и катализаторами в расширении сотрудничества между университетами России и Китая. Институт Конфуция при Казанском федеральном университете как раз является успешным примером такого сотрудничества. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт, его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной. Ключевая фраза на сегодня – спуск авианосца на воду. Хан Муся Шуй. Спуск авианосца на воду. Хан Муся Шуй. 26 апреля на очередной пресс-конференции официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Мао Сяогуан заявил о том, что спуск второго китайского авианосца на воду способствует защите суверенитета и поддержанию территориальной целостности Китая. Мао Сяогуан отметил, что он гордится достижениями страны в области модернизации оборонительных и вооруженных сил. Это, по его словам, будет способствовать более надежной защите суверенитета, территориальной целостности и ключевых интересов КНР. Второй по счету и первый разработанный собственными силами КНР-авианосец был спущен на воду утром 26 апреля в порту Далянь провинции Ляонин. Первый китайский авианосец «Ляонин» поступил на вооружение военно-морского флота Народной освободительной армии Китая в 2012 году. Он был создан на базе советского авианесущего крейсера «Варяг». Китай приступил к строительству второго авианосца в ноябре 2013 года. К настоящему моменту завершено строительство основного корпуса корабля и монтаж оборудования, в том числе силовой установки и электрических систем. Спуск судна на воду свидетельствует о новых достижениях и прогрессе Китая в проектировании и строительстве отечественных авианосцев. После спуска на воду новый авианосец пройдет отладку, дооснащение и швартовые испытания. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Спуск авианосца на воду. Хан Муся Шуй. Спасибо за внимание. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
27 апреля. 27 апреля 2001 года был создан китайский международный поисково-спасательный отряд. В составе отряда сотрудники Государственного сейсмологического управления Китая, военные медики и другие специалисты. В общей сложности 480 человек. Китайский международный спасательный отряд также хорошо оснащен и работает с собаками-спасателями. Китайский международный спасательный отряд впервые был направлен на проведение спасательной операции в мае 2003 года в Алжир, Там 21 мая 2003 года произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. В ходе спасательных работ отряд обнаружил одного выжившего. Отряд участвовал в ликвидации последствий землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году благодаря гидравлическим подушкам и другому специализированному аварийно-спасательному оборудованию. Удалось спасти жизни 49 человек. С момента своего создания китайский международный спасательный отряд сделал важный вклад в дело спасения человеческих жизней. Отряд успешно выполнил спасательные задачи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Сычуань, Синьхай, Гансу, Юнан и в других районах Китая, также в Алжире, Иране, Индонезии, Пакистане, Гаити, Новой Зеландии и в Японии. Спас жизни более 60 человек и оказал помощь 40 тысячам пострадавших в результате стихийных бедствий. «27 апреля 2001 года был создан китайский международный поисково-спасательный отряд. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи!»
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия, традиционная медицина, пекинская опера, модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
В начале нашей сегодняшней программы мы расскажем вам о достижениях китайских пловцов на прошедшем всекитайском чемпионате по плаванию. Восьмидневный чемпионат завершился на прошлой неделе в приморском городе Циндао. Знаменитый китайский пловец Сун Ян завоевал сразу 5 золотых медалей, став настоящим королем плавания вольным стилем. Он завоевал золото на дистанции 100, 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. После соревнования он сказал: «Я доволен своими результатами. Раньше я и мечтать не мог о том, что буду участвовать в соревнованиях такого уровня. Я выкладывался по полной программе на каждом этапе соревнований и невероятно устал. Страшно болят спина и плечи, но это приятная боль, боль победы. Сейчас я буду восстанавливаться и отдыхать, а затем приступлю к тренировкам и подготовке к следующим соревнованиям». Кроме Суньяна, на чемпионате еще 6 пловцов побили все 9 ранее установленных рекордов страны и один рекорд Азии. В особенности стоит отметить, что пловец из провинции Чжэцзян Сюй Цяюй на данном чемпионате побил сразу 3 рекорда страны – плавание на спине на дистанции 500, 100 и 200 метров. А также побил рекорд Азии в плавании на спине на дистанцию в 100 метров. Сюй Цяюй отметил: «По результатам соревнований я вижу, что мой уровень значительно вырос. В особенности я чувствую силу в руках. В ходе соревнований я смог задействовать весь потенциал. Конечно, я очень рад, что добился высоких результатов. Это свидетельствует о том, что тяжелые тренировки пошли на пользу. В будущем я буду с еще большей уверенностью участвовать в соревнованиях, стремиться к новым достижениям». В июле нынешнего года в столице Венгрии, Будапеште, пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Надеемся, что на нем китайские пловцы покажут новые высокие результаты. В 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада. В этом же году в провинции Чжэцзян состоятся 19-е Азиатские игры. Это самое главное спортивное мероприятие в Азии. Для того, чтобы успешно провести данные игры, Китай уже сейчас приступил к подготовительной работе. На прошлой неделе, 17 апреля, было официально открыто здание Оргкомитета 19-х Ханчжоуских Азиатских игр, которое находится на улице Тиюйчанлу, города Ханчжоу. Это событие стало официальным стартом подготовительных работ к 19-м Азиатским играм 2022 года. Оргкомитет выдвинул общую концепцию организации и проведения Азиатских игр. Они должны быть зелеными, интеллектуальными, экономными и цивилизованными. Как сообщили корреспондентам МРК в администрации города Ханчжоу, в настоящее время строительство всех стадионов и спортивных объектов идут даже с опережением плана. Основная структура главного стадиона Азиатских игр вместимостью 80 тысяч человек уже завершена. Открытие стадиона запланировано уже на конец этого года. Кроме того, строится теннисный центр, плавательный стадион и прочие стадионы и спортивные объекты. Ханчжоуский оргкомитет также учредил один кабинет и 9 отделов по управлению подготовительной работой, в частности, отдел соревнований, отдел информационного распространения, отдел внешних связей и так далее. В завершении сегодняшней программы о спорте мы расскажем вам о Пекинском международном фестивале бега на длинные дистанции. 16 апреля в Пекине прошел международный фестиваль бега на длинные дистанции. Старт фестивалю был дан утром на площади Тяньаньмэнь. В мероприятии приняли участие более 21 тысячи бегунов из 23 стран и регионов мира. Вице-мэр Пекина Джан Цзяндун, председатель Всекитайской ассоциации легкой атлетики Дуан Шицзе и представители других государственных организаций, органов местной власти и бизнес-сообщества приняли участие в церемонии старта фестиваля. В результате бегун из Кении Филипп Кимая завоевал первое место, преодолев дистанцию, равную половине марафонской, чуть больше 21 километра, за 1 час 12 минут 33 секунды. Китайские бегуны Шэн Бинь и Дай Гуаншэн заняли второе и третье места. Бегунья из Танзании Сесилия Гинока завоевала первое место среди женщин. На второе и третье места пьедестала победы взошли китайские бегуни Ма Юйгуй и Ло Чуань. Пекинский международный фестиваль бега на длинные дистанции впервые был проведен 15 февраля 1956 года. Тогда мероприятие называли «Весенний бег по Пекину». Сегодня это соревнование превратилось в настоящий пекинский полумарафон. Пекинцы символично называют это мероприятие «Пекинский бег». В ходе забега участники могут любоваться историческими достопримечательностями и современными сооружениями, становясь свидетелями истории и развития китайской столицы. В первом соревновании приняли участие 1450 бегунов. Общая протяженность забега составила около 13 километров. Спустя 5 лет, в 1965 году, в мероприятии участвовали уже 7300 человек, а в 1966 году уже более 20 тысяч человек. Фестиваль бега стал одним из самых важных, популярных и массовых мероприятий в стране. Даже в период культурной революции, когда правительство временно приостановило проведение фестиваля бега, множество групп бегунов самостоятельно организовали собственные соревнования по городскому бегу. В 1995 году в фестивале бега впервые приняли участие иностранные бегуны, что повысило узнаваемость и популярность фестиваля бега за рубежом. Все больше и больше любителей бега прибывают в Пекин для участия в забеге. Фестиваль бега стал новой платформой для развития и налаживания дружбы, спортивных и культурных обменов. В этом году традиционно заявки на участие в городском полумарафоне подало огромное множество любителей бега. С 12 по 24 марта оргкомитетом было получено свыше 50 тысяч заявок. 2 апреля была проведена жеребьевка, в результате которой право участия в забеге получило 21 тысяча любителей бега. В их числе 73 иностранных бегуна из 22 зарубежных стран и регионов мира. Сегодня в Китае множество городов организуют подобные забеги. Организация марафона, обеспечение безопасности, предоставление медицинской помощи и так далее – это крайне сложная работа. В этом году оргкомитет пекинского полумарафона провел координацию своих действий с различными ведомствами и органами Пекина. Результат высокоэффективной подготовительной работы и уровень проведения мероприятия получили одобрение всех участников и наблюдателей. Например, в ходе соревнования на улице были установлены 25 автобусов для хранения сумок и прочих вещей бегунов. На площади Тяньаньмэнь были задействованы 254 передвижных туалета, а вдоль маршрута полумарафона было установлено еще 9 таких машин, которыми могли воспользоваться до 60 человек одновременно. Чтобы безопасно и успешно провести данное соревнование, были отобраны 220 судей, привлечены 1980 медицинских и спортивных волонтеров. В 7 сервисных пунктах были приготовлены 80 тысяч бутылок с питьевой водой, 33 тысячи бутылок спортивных напитков, 20 тысяч солевых таблеток, 60 тысяч губок для понижения температуры и 220 тысяч бумажных стаканчиков. Перед соревнованием оргкомитет вместе с комитетом гигиены Пекина разработали план по скорому медицинскому обеспечению. Сотрудничая с Центром скорой помощи Пекина и Центром скорой помощи 999, были подготовлены 14 машин скорой помощи, 4 мотоцикла скорой помощи, 85 врачей и медсестер для предоставления экстренной медицинской помощи. А также в режим повышенной готовности были приведены 8 расположенных вдоль маршрута больниц и медицинских центров. Именно тщательная подготовка стала залогом успешного проведения столь масштабного мероприятия с большим количеством участников. По словам организаторов, было зарегистрировано всего лишь несколько незначительных инцидентов, связанных с переутомлением и обезвоживанием участников. В следующем году организаторы планируют увеличить количество участников, что поможет популяризации здорового образа жизни и бега в частности. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь. Через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синьшан.
Привет всем!
В Пекине наступили самые комфортные дни года.
Да, в этот сезон в Пекине теплый ветер и прекрасная погода.
Это самое подходящее время для совершения путешествий и любования цветами, как в Пекине, так и в России.
Желаем, дорогие радиослушатели, вам и вашим близким и друзьям хорошего настроения в эту весну.
Что касается нашей кулинарной темы, то в этот сезон выбор фруктов и овощей становится все разнообразнее.
Давайте сегодня побеседуем о помидоре. Насколько я знаю, цены на томаты в России зимой очень высокие. По весне цены на помидоры наверняка становятся доступнее.
Так точно. Цены не только на томаты, но и на другие фрукты и овощи зимой в России кусаются. Так что многие ждут весны, чтобы восполнить зимний недостаток витаминов с меньшим ущербом для кошелька. Кстати, помидор – это один из диетических продуктов. Он особенно важен для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Да, помидоры – это один из главных продуктов для похудания.
В 100 граммах сочных помидоров содержится всего 20 килокалорий. В спелых плодах есть пектин, клетчатка, крахмал, белок и минеральные вещества. Имеются в этом овощи и витамины в достаточно большом количестве. В первую очередь это витамин А, который очень полезен для зрения.
Далее следуют не менее полезные витамины группы B.
В том числе витамины B1, B2, B3 и B9, которые необходимы человеку для поддержания нормальной работы нервной системы и повышения устойчивости к стрессам, которым, к сожалению, очень часто подвергается организм городских жителей.
В помидорах также есть витамин C. Он укрепляет иммунитет, и нормализует состояние стенок кровеносных сосудов.
А еще витамин Е, в обилии содержащийся в томатах, сделает ваши волосы и кожу красивыми и здоровыми.
Кроме того, в помидорах содержится большое разнообразие микроэлементов, таких как калий, магний, натрий и так далее.
Если все это обобщить, получается, что люди, которые регулярно включают в рацион помидоры, укрепляют здоровье и неплохо выглядят.
Именно. Кстати, сейчас в Китае наступил сезон помидоров, так что самое время рассказать несколько блюд, содержащих этот полезный овощ.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Начнем с жареных помидоров с яйцом. Хотя нет, сначала пара слов о моем любимом салате, хотя наверняка этот рецепт знают все русские. Это помидоры с луком, зеленью и растительным маслом. Все режется в любом соотношении, посыпается черным перцем и солью по вкусу. Очень простое и полезное блюдо. Очень вам советую, Симшан.
Я знаю этот салат. Спасибо, что напомню. Он не просто вкусный, но и укрепляет иммунитет и помогает избежать весеннего авитаминоза. Так вот, о жареных помидорах с яйцом. Это блюдо очень популярно не только среди китайцев, но и среди иностранцев. Оно нравится всем, и детям, и взрослым.
Насколько я знаю, это одно из первых блюд, которое пробуют многие студенты, приехавшие учиться в Китай. Наверное, просто потому, что его легко приготовить, и его подают в любом ресторанчике и студенческих столовых.
А для меня это блюдо ассоциируется с детством. Это одно из тех блюд, которые каждая китайская мама готовит для своих детей.
Это как для нас бабушкины пирожки и мамины котлеты, к примеру. И тот же самый салат, о котором я сказал.
Китайцы такие блюда называют «ся чан цай», что переводится буквально как «обычное домашнее блюдо».
По количеству ингредиентов нетрудно понять, что рецепт блюда очень прост. Итак, вам понадобятся яйца, помидоры и соль.
Из этих трех составляющих можно приготовить полноценное, вкусное и питательное блюдо.
Иногда по вкусу китайцы добавляют сахар, зеленый лук, рисовое вино и кунжутное масло. Но сахар в салатах – это совершенно не по-русски. За долгие годы жизни в Китае сладкие салаты я так и не смог понять.
Итак, приступим. Для начала взбиваем и солим яйца. Затем тонкими тульками нарезаем помидоры и мелко режем зеленый лук.
Некоторые мои друзья-китайцы снимают с помидора шкурку. Это обязательно?
Можно и так, и так. Все зависит от ваших предпочтений.
Ясно, то есть это дело вкуса. Тем временем разогреваем масло на сковороде и делаем самый обыкновенный омлет, постоянно помешивая и разделяя содержимое сковородки на кусочки. Готовый омлет выкладываем на тарелку.
Затем снова разогреваем сковородку с маслом и отправляем туда зеленый лук, помидоры, соль и немного сахара, чтобы убрать кислинку. Жарим порядка 2-3 минут.
Если помидоры не очень сочные, можно добавить 2 столовые ложки воды.
Через 2-3 минуты возвращаем на сковородку наш омлет. Все перемешиваем, добавляем немного рисового вина и кунжутного масла.
Вот и все, наше блюдо готово. Кстати, иногда мелко нарезанным зеленым луком посыпают уже готовое блюдо, а не жарят его. Все-таки опять зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Многие китайцы в шутку называют это блюдо мужским блюдом, так как приготовить его может любой и всего за пару минут. Для холостяков это оптимальный вариант. После работы не тратишь много времени на готовку, сыт и доволен.
Такой омлет с помидорами в Китае часто едят с рисом и лапшой.
Верно. Я предпочитаю это блюдо делать с лапшой. Сначала готовим жареные помидоры с яйцами, затем готовим лапшу, ставим кастрюлю с водой на огонь, доводим до кипения и выкладываем лапшу в кастрюлю. Лапшу нужно варить в большой емкости и в большом количестве воды.
Через 3-4 минуты можно переложить сваренную лапшу в дуршлаг. Если хотите, чтобы лапша была рассыпчатой, промойте ее под проточной водой.
После этого выкладываем лапшу на тарелку и мешаем с нашим томатным блюдом.
Все готово, можно приступать к трапезе.
В общем, помидоры с яйцом очень питательные и в то же время не очень жирные, полезные блюда.
В одном курином яйце содержится примерно 70 килокалорий, 20 из которых белок, а остальное – желток. Вареный белок легко усваивается организмом, поэтому калорийность этого продукта никоим образом не вредит фигуре. Недаром на его основе создано множество диет, да и сами диетологи рекомендуют употреблять их не менее 2 штук на завтрак 2-3 раза в неделю для увеличения мышечной массы.
Можно смело включать вареные куриные яйца и помидоры в ваше диетическое питание.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Далее предлагаем еще одно блюдо – жареные помидоры с фрикадельками.
Для приготовления этого блюда необходимы помидоры, фарш, зеленый лук, имбирь, соевый соус, соль, сахар, растительное масло и рисовое вино.
Для приготовления фрикаделек к мясному фаршу нужно добавить яйцо, немного измельченного лука и имбиря, соевый соус, рисовое вино, а также соль. Сначала замешиваем фарш, потом руками, смоченными в воде, формируем небольшие шарики-фрикадельки величиной примерно с грецкий орех. Да, кстати, можно использовать куриный фарш, но лучше приготовить фрикадельки из свиного или смешанного фарша, свинины и говядины.
Разогреваем сковородку с маслом и добавляем туда нарезанные помидоры, соль, немного сахара и воды.
Кладем в сковородку фрикадельки и жарим 3 минуты.
Добавляем немного рисового вина, и наше блюдо готово. Прошу к столу.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран. Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. В столице Китая с 16 по 23 апреля прошел 7-й Пекинский международный кинофестиваль. Церемонии открытия и закрытия фестиваля прошли в студии на производственной базе самой влиятельной госкинокомпании КНР China Film Group Corporation в пекинском районе Хуайчжоу. Площадь студии составляет 3000 квадратных метров. Еще 1500 квадратных метров заняла зона красной ковровой дорожки для звезд и других гостей кинофестиваля. В этом году в рамках фестиваля прошли более 300 различных мероприятий. Показы фильма состоялись одновременно в 30 кинотеатрах города. За главный приз 7-го Пекинского международного кинофестиваля, премию «Храм неба» Тянь-Тань, поборолись 15 фильмов, снятые кинематографистами из 19 стран мира. В общей сложности в этом году в отборочном конкурсе на получение премии Тянь-Тань поборолись 424 фильма из 49 стран и регионов мира, в том числе 274 зарубежные киноленты. В основной конкурсной программе не было представлено ни одной киноленты от России. От постсоветского пространства за главный приз поборолся фильм «Чужой дом» от грузинского режиссера Русудан Глурджидзе. В создании картины помимо Грузии также приняли участие Испания, Хорватия и Россия. Еще одной грузинской картиной, представленной на кинофестивале, стала кинолента «Лука» режиссера Георгия Барабадзе. «Чужой дом» стал дебютом Русудан Гулурджидзе. Картина стала сенсацией 51-го международного фестиваля в Карловых Варах. Американское еженедельное издание «Variety» написало: «Это изысканная история о психологических шрамах войны, фильм об углубляющейся отчужденности и раскрывающейся красоте». Гулурджидзе подает свой фильм как элегию. В статье также говорится о завораживающей операторской работе в духе старых голландских мастеров и о том, что картина отсылает зрителя к работам Бергмана и Тарковского. Русудан Гулурджидзе родилась в 1972 году в Тбилиси. Выпускница факультета романских языков и литературы в период с 1990 по 1996 года училась в Университете театра и кино имени Руставели, мастерская Георгия Шингалая. После распада СССР занималась созданием рекламных роликов и видеоклипов. С 2007 года в качестве продюсера работает в кинокомпании Cinetech Film Production. Китай на фестивале был представлен двумя фильмами: «Мистер нет проблем» Мэйфэна и «Операция Меконг» Лин Чаосяня. Китайский актер Фан Вэй, который исполнил главную роль в фильме «Мистер нет проблем», завоевал награду за лучшую мужскую актерскую работу. Председателем жюри 6-го Пекинского международного кинофестиваля, прошедшего в 2016 году, был американский кинорежиссер Брэд Рэтнер, снявший серию фильмов «Час пик», а также выступивший продюсером оскароносной киноленты «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Председателем жюри 7-го Пекинского международного кинофестиваля стал датский кинорежиссер, многократный лауреат различных кинофестивалей и обладатель множества кинопремий, двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Билли Август. В жюри кинофестиваля также вошла китайская актриса Дзян Вэньли, режиссер Мэйбл Чунг, Руду Жуде, Пауль Дель Брокко, Роберт Минков и актер Жан Рено. Во внеконкурсной программе Россия была представлена двумя классическими советскими фильмами Эльдара Рязанова. Это «Служебный роман» и «Вокзал для двоих». Кроме этого, гости кинофестиваля имели возможность посмотреть фильм совместного производства России и Германии «Рай» Андрея Кончаловского. «Рай» попал в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но не смог завоевать награду. В сентябре 2016 года фильм получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. Также драма Кончаловского была признана лучшим игровым фильмом 2016 года по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Пекинский международный кинофестиваль проходит ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, которое является его учредителем. На 6-м Пекинском международном кинофестивале в 2016 году были подписаны соглашения на сумму свыше 16,3 миллиарда юаней. Это около 2,5 миллиардов долларов США. В прошлом году главную премию кинофестиваля завоевала аргентинская картина «Паулина» режиссера Сантьяго Митре. За главный приз кинофестиваля премию «Храм неба» поборолись 15 фильмов из 12 стран. От России в основной конкурсной программе участвовала лента режиссера Сергея Мокрицкого «Я учитель». Всего в 2016 году за отбор на премию «Тянь-Тань» боролись 433 фильма из 42 стран и регионов мира. Лучшим фильмом 7-го кинофестиваля стал грузинский фильм «Лука». «Чужой дом» завоевал премию за лучшую режиссерскую работу. Китайский фильм «Мистер нет проблем» завоевал награды за лучшую мужскую актерскую работу и лучший сценарий. Иранская актриса Галаб Адина получила награду за лучшую женскую актерскую работу за роль в фильме «Сестра». Уважаемые радиослушатели, в конце нашей программы для вас прозвучит саундтрек к китайскому фильму «Операция Меконг». Песня называется «We Can Be Heroes». На этом рубрика «На досуге» заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч. I tried to find my path through the foggy night, but I could not see the light. Do you remember when the sea was rough and we heard distant thunders? In my darkest hours, you came into my life, took me underneath your spreading wings and taught me how to fly. Without a sword, a lover with a broken heart who lost the strength to carry on.
Action!
Fighter fights his fight, a dreamer dreams his dream. With you and I, we pull it through and lift it up to the sky. Fighter fights his fight. This dream. But you and I, we pull it through and lift it.
Передача из Пекина окончена. До свидания.